группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен российскому православию за рубежом и, в частности, тому, насколько продвижение российского православия за границей – дело рук церкви, миссионеров, энтузиастов, и насколько это дело рук государства российского. До революции, в порядке, совсем краткой справки, скажу, что до революции зарубежные церкви, русские, православные, строились обычно царской, императорской семьей, либо паломниками. В Святой Земле купцы ставили такие храмы. Во Франции, в Ницце, например, недалеко от постоянного места базирования российского флота, в Тулоне, в Ницце было и кладбище российских моряков, и возникло вот таким образом за государственный же счет, флот государственный, несколько церквей. И после революции все эти храмы оказались в основном под попечительством белых эмигрантов. А вот в 90-е годы, 1990-е, началось очень интересное и активное перетекание назад приходов русских зарубежных православных. В 2000-е годы совершилось соединение Русской Православной Зарубежной Церкви с Московской Патриархией, причем половина зарубежных приходов не вошла, и они теперь потихонечку иногда перетаскиваются. И государство довольно активно участвует в этом процессе. Лично президент Владимир Путин принимал участие в воссоединении церквей, так называемом. И встает вопрос, почему, если Русская Православная Церковь Московской Патриархии – это просто крупная общественная организация, почему государство так интересуется ее зарубежными контактами? В нашей сегодняшней программе участвуют поэтому все люди православные. В Нью-Йорке журналист Светлана Вайс, в Мюнхене журналист Анатолий Холодюк и в Москве, я позволю себе тогда сказать, публицист и герой диссидентского движения Сергей Иванович Григорьянц. И, наверное, первое слово, как очевидцу большей части происходивших событий, Сергей Иванович, прошу вас.
На самом деле все очень просто и понятно. Путин, как вы знаете, полковник КГБ, а по определению одного из зарубежных публицистов, объединение церквей создало труднорешаемую проблему для Комитета государственной безопасности. Пришлось создавать 237 новых резидентур за границей. Это была тяжелая организационная работа. И, конечно, она не могла пройти мимо внимания нашего президента.
Я сейчас расплачусь просто, Сергей Иванович. Я прошу прощения, смысл этой работы? Что дает резидентура в церковном приходе? Исповеди прослушивают?
Нет. Исповеди тоже, но исповеди это и у нас, и всюду, и это уж само собой. Зачем прислушиваются? Просто люди пишут отчеты, обязательные.
С фотографиями?
Иногда, да. Журнал «Гласность» в свое время в 13-м номере опубликовал не только докладные записки полковника КГБ Плеханова в ЦК КПСС о беседах с будущими патриархами Пименом и Алексием, но еще и настоятеля Псковско-Печорского монастыря, который, если я не ошибаюсь, сейчас уфимский митрополит, где тот просто подробно, не просто описывал свои беседы в докладной записке на имя Плеханова, а с приехавшими зарубежными прихожанами, но еще высказывал рекомендации о том, с кем из них можно и нужно продолжить работу.
Но ваш же журнал «Гласность» в свое время инициировал публикацию отчетов комиссии Якунина и Пономарева. И встает вопрос, он тогда вставал, фильтровался ли материал, который получили покойный отец Глеб и Пономарев, почему в этих отчетах доминировала совершенно несомненно, мне кажется, но поправьте меня, внешнеполитическая часть. То есть то, что делают агенты такие-то, такие-то и такие-то за границей, это реально было важнее для конторы, чем внутриполитическая деятельность. Потому что, ну, в порядке рабочей гипотезы я могу понять, что откровение бабы Мани означает меньше, чем какие-то парижские беседы.
Ну, во-первых, для Комитета государственной безопасности всегда было очень важно распространение влияния. К этому времени ведь русская эмиграция первого поколения, которое было особенно религиозно и особенно близка к православной церкви, уже на самом деле во многих случаях заняла высокое общественное положение в своих странах. И привлечение их, ну, известный случай, скажем, просто агентуры, которая вербовалась, об этом пишет Тири Вальтон в книге КГБ во Франции, с помощью разговоров на православные темы, но и вербовка агентуры или, по крайней мере, распространение влияния с помощью церкви, конечно, всегда была очень важна. Ну и в современных ситуациях, конечно, наиболее интересно это строительство храма Животворящей Троицы в самом центре Парижа, на набережной Берси.
Это аналог нашей Берсеневской, наверное.
Да нет, посерьезнее, потому что там большую часть территории вокруг занимают дома дипломатического корпуса и Министерства обороны Франции. И когда академик Ален Безансон с ужасом узнал, что два участка в 4000 квадратных метров в самом центре Парижа между этими домами продано по просьбе патриарха Алексия президенту Саркози, но почему-то продано не русской православной церкви, а договор с французской стороны подписывал министр бюджета, довольно высокий уровень для продажи отцама, а с русской стороны, ну, естественно, генерал-лейтенант КГБ Владимир Кожин. Чего уж тут скрываться особенно? И французы с ужасом писали, то есть не писали, в том-то и дело, что даже написать это было нельзя. И Безансон об этом писал в газете «Выборчий», а не во Франции, потому что он, академик, не мог напечатать об этом статью во Франции, что после того, как будет построена такая церковь в дипломатическом квартале, никаких тайн для русской разведки ни во Франции, ни в НАТО уже не останется.
Ну, в Евангелии же сказано, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, и теперь мы знаем даже механизм этого становления. Слово Светлане Вайс из Нью-Йорка. Я еще раз напомню слушателям, что именно Нью-Йорк оказался центром активности в 2000-е годы и еще немножечко ранее, потому что центр Русской Православной Зарубежной Церкви после Второй мировой войны оказался вместе с эмиграцией, перебиравшейся уже от нацистов за океан, именно в Соединенных Штатах. В России в 80-е годы, в 90-е особенно, конечно, любили и знали отца Александра Шмемана, его программы на радио «Свобода». Но теперь мы с некоторым удивлением узнаем, что был еще и параллельный процесс, и что Шмеман – это отнюдь не все американское православие. И теперь уже скорее поток идет не из Америки в Россию, а из России в Америку. Светлана, как бы вы оценили вот этот поток нового российского православия, его истоки, насколько они чисты, его механизмы? Вызывает ли это недовольство или, наоборот, радость у православных американцев?
Вы знаете, начну с того, что, как мне кажется, современное российское миссионерство православное перешло на качественно новый уровень. В связи с тем, что государство сроднилось с церковью, получилось, что сферой миссионерства современного явился бизнес. Жизнь, она оказалась намного проще. Когда после перестройки в России такая возможность колоссальная открылась этого бизнеса, то церковь не смогла пройти мимо этого, и в сфере интересов ее международных образовались страны, в которых можно развивать эту сторону миссионерства. Это с одной стороны. Во-вторых, сейчас я немножко об этом расскажу. А вторая часть, как мне кажется, на то, что происходит сегодня, совершенно нельзя упускать из вида то, что сливки паствы российской, олигархической, держат свои средства и свои семьи, и прочее свое имущество в Америке. Ну, как же можно пускать такое направление? Поэтому это очень удобно со всех сторон. Это во-вторых. А первая часть очень, с одной стороны, простая, с другой стороны, интересная. Грех не воспользоваться тем, что наработано в зарубежных странах, особенно в Америке. Это страна, где работают законы, страна, где все очень упорядочено, давно известно, и не только в русских православных юрисдикциях, в каких-то других, абсолютно в любых религиозных организациях, которые присутствуют в Америке, есть очень узаконенный порядок. И поэтому большой грех этим не воспользоваться. Напомню, что каждая юрисдикция является официально зарегистрированной корпорацией, государственной корпорацией, которая имеет направление нон-профита. Ну, вот нон-профитные организации. Более того, каждый приход и православной церкви в Америке, и зарубежной церкви, и даже патриарших приходов, которые здесь присутствуют, являются официальными корпорациями с правами благотворительной организации. Ну как же не воспользоваться такими вещами? И когда это было обнаружено российскими гражданами, то открылись безграничные возможности. Ну вот, например, такой пример, который покажет это. Например, можно затеять какой-нибудь ремонт. Вот очень показательный такой факт, который здесь, когда это стало видно, это столетие, должно было справляться столетие Свято-Николаевского собора, который находится в Нью-Йорке. Это резиденция патриаршая на 97-й, все это знают, он очень обещал, и к столетию его должны были отремонтировать. И затеяли ремонт. И после этого 2 года не могли его сделать. То есть финансирование было бесконечно, можно под это делать что угодно и так далее. И когда все увидели, что можно поставить леса, и Министерство иностранных дел будет давать на это деньги, и можно это не заканчивать, и вот эта российская реалия вот этих вот церковных ремонтов пришла сюда, все обнаружили феноменальные возможности. И вот это миссионерство такое православным бизнесом, оно сюда пошло. Здесь каждая организация имеет права, вот нон-профитной организации, поэтому можно заниматься благотворительностью, можно покупать акции, можно делать все. Помимо этого, можно вести вот такой вот бизнес. Ну как же упускать такой вот бизнес? Он вполне официальный, и можно им заниматься. Это, во-первых, Ну и во-вторых, очень важная часть. То есть в России, насколько я понимаю, что все такое имущество называется священной собственностью. Здесь вся собственность церкви и прихожан находится в руках тех прихожан, которые владеют вот этой церковью приходом. То есть вот церковь и земля под ней принадлежит прихожанам. Ее можно продать, ее можно сдать, ее можно... Но это феноменальные возможности операции с реалтейтом и так далее. И когда все это открылось, то просто сюда мысль российская потекла, что можно с этим делать.
Светлана, я прошу прощения, что прерываю, но то, что вы говорите, прости Господи, кажется мне хорошей новостью. Потому что если крадут, то не шпионят. Если налицо коррупция, и люди едут из России, чтобы что-то там приобрести в денежном отношении, отмыть и так далее, то понятно, что это несовместимо с разведдеятельностью. То есть идет по другим ведомствам, не по ведомству разведки и так далее. В этом теперь... Насколько я понял из вашего монолога, Московскую патриархию никто не упрекает. Я говорю теперь, потому что в 50-е, 60-е годы, когда ездили представители Московской патриархии в Соединенные Штаты, в том числе по линии МИДа, всегда по линии МИДа, их подозревали именно в работе на разведку. Сейчас таких подозрений нету, да? Просто крадут.
Исключать такое, что... кто-то является каким-то агентом и несет такую функцию, нельзя. Но просто при современной глобализации, при интернете это не является такой скрытой частью. Например, патриарший представитель в Нью-Йорке – это официальная государственная должность, насколько я понимаю, и поэтому все знают, что какие функции она несет. И все люди, которые там работают и присылаются из Москвы, все прекрасно знают, какая у них должна быть функция. И поэтому, зная это, можно с должным образом к этому относиться. Можно с юмором, можно как-то еще, а можно сотрудничать. Ту разведывательную часть, которая раньше делали какие-то агенты или что-то еще, приезжали, вот как-то ходили по приходам, миссионерствовали, что-то узнавали под этой эгидой. Сейчас это не столь актуально, это ушло все на второй план, потому что есть интернет, есть другие средства. У нас колоссальное количество русских телевизионных каналов, которые сделали свое черное дело абсолютно стопроцентно без всяких людей. И кто-то даже особо не заботился. Поэтому вот эта деятельность перешла на немного другой уровень. Когда сюда присылается какой-то представитель, ну, понятно, что он может быть таким человеком. И у нас только одна задача, мы его как-то вычисляем и знаем, ну, это, в общем, понятно, это не скрывается. Единственная наша просьба и задача к Московской патриархии и государству – присылать умных людей, с которыми можно работать. Это вот показательно было на последних двух представителях Московской патриархии в Нью-Йорке, которые были людьми недееспособными и неумными, и поэтому не было никакой деятельности дипломатической, и очень много было упущено в сфере общения с другими юрисдикциями, с другими конфессиями, очень много было упущено в этом деле. И их убрали, их срок служения закончился, они благополучно уехали, и сегодня прислан новый патриарший представитель, который производит впечатление человека очень умного, образованного, и все очень воодушевились и наладили какой-то контакт дипломатический. То есть и еще такие люди есть. То есть мы прекрасно знаем, что это какие-то, наверное, агенты, но так как это умные люди, мы приспосабливаемся с ними работать.
Спасибо.
Наверное, это новые какие-то каналы дипломатии, официальные доктора.
Понятно, то есть умный шпион лучше глупого шпиона. Мнение тогда нашего третьего участника Анатолия Холодюка из Мюнхена. Анатолий, если можно, тогда вот в русле вот том, о котором мы говорили, и немножечко о себе. Насколько вы включены в немецкую православную жизнь, насколько давно, и как, на ваш взгляд, она меняется вот за последние годы на ваших глазах?
Конечно, город Мюнхен, где я живу, является местом, где сосредоточены многие были разведки и России, и самой Германии, и Америки. Но сегодня все пустило, потому что город Улов перевез своих сотрудников в город Берлин. Однако остаточные явления у нас сохранились. Я когда приехал сюда в Мюнхен в 95 году из Приднестровья, то я имел такой статус человека, которого называли «гадкий утенок от лебедя», потому что я работал, служил в армии лебедя как резервный офицер резерва. И поэтому у меня была особо такая репутация, даже на радиостанции «Свобода», где я тоже работал, что я называл, ваш сотрудник, называл меня Анатолий Лебедевич. Поэтому я при Деструме имел такое звание, что я являюсь сотрудником американской разведки, то есть ЦРУ дает мне ЦРУ. Приехав сюда, в Мюнхен, я получил, конечно, особую такую оценку о том, что творится здесь в церкви, от известного работника радиостанции «Свобода» Николаса Петрова. Он русский американец, который одно время служил здесь в Мюнхене и выполнял функции определенного работника, ответственного работника. Он тогда был чтецом в русской зарубежной церкви. Тогда еще не было у нас московского патриархата, какой сегодня образовался. Поэтому мы все ходили туда, иначе нам некуда было ходить, кроме как... Он мне так и сказал в первые дни: «Анатолий, я слышу тебя по радиостанции «Свобода», поэтому знаю, что к Мефистофелю не подходи исповедоваться. А будешь, тогда держи язык за зубами. К Лисе вообще не подходи. А, простите за это слово, говнорару общаться с ним можно. Я расшифрую, кто эти люди». Мефистофель — это архиепископ Марк. Лиса — это Николай Артемов, протоиерей. А слово, которое было названо ранее, является Глебом Раром, который служил и работал в радиостанции «Свобода». В церкви, в 90-м веке, я прохожу между петардами. Было очень сложно, потому что там находились люди, которые пережили работу и страсти на радиостанции «Свобода». И было очень сложно. Несомненно, что два первых человека, два первых героя моего рассказа, и Мефистофель, и Лиса, они являлись правильной организацией, которая нужна была здесь, НТС, Народно-трудовой союз. Вместе с тем, как-то внедриться, мне очень трудно было, в какую-то среду не понимал, куда даже я попал. Но потом меня, однако, сделали преподавателем нескольких дисциплин в русской приходской школе при этой церкви, и я постепенно так расправлял свои крылья и понял, что я здесь могу как-то осесть и не впадать в какое-то уныние. Но годы прошли, и вот наша передача может давать не только руку Москвы относительно московского патриархата, но еще и позже руку, которая связана сегодня с объединением двух ветвей русской православной церкви. Это зарубежная церковь. Но я расскажу о той церкви, которую я люблю, которую я перешел, куда ушел я из зарубежной церкви. Это был трудный уход у меня, но он был вынужден, потому что мне хотелось ближе к родине. Это были конец 90-х годов. Образовался у нас приход московского патриархата, которым руководил Николай Забелич. Это выходец из Белоруссии. Он учился здесь в университете, да, духовно, в приходском каком-то отделе. Вот, потом его рукоположили, и он образовал такой приход. В этом приходе поначалу все было интересно, но меня насторожило следующее. В этом приходе был старостой человек, который убежал из советских вооруженных сил и фактически дезертировал, был в советской армии. Рядом с ним была его коллега по работе в церкви, это его супруга, она была казначеем. У нас в этой церкви были... первыми казначеями старосты были два дезертира. Я не буду называть их фамилии, но самое главное, что отец Николай Забелич как-то помогал этим людям, они были его друзьями. И вот я заметил, что еще в 90-е годы, в конце 90-х годов, он имел влияние и получал определенную подпитку, по помощь со стороны Генерального консульства России в Мюнхене. И представляете, через несколько лет эти люди... два героя из Берлина, которые удрали на территорию Германии, они стали свободно ездить на территорию своей родины, на Украину и в Россию, и не имели никаких каких-то претензий со стороны таможенных и других пограничных служб во время пересечения границы. А у нас таких людей было в Мюнхене около 500, даже более человек.
Анатолий как раз упомянул отдел внешних церковных сношений. Сейчас его переименовали в отдел внешних церковных отношений. Но сношение – это термин из 19 века, архаичный, задержался. Сергей Иванович, на ваш взгляд, вот эта вот картина НТС, Мюнхен и Радио Свобода, и православие, зарубежная церковь – это что, прямо вот по Священному Писанию, где преизобилует грех, там сказано, там преизобилует благодать? Благодать идет туда, где грех. Означает ли это, что, возможно, противоположное утверждение, что там, где благодать, туда и госбезопасность липнет. Вот ей зачем-то специфически, особенно нужна церковь. Почему, как вы думаете?
Ну, для начала я могу продолжить на то, что мы сейчас услышали из Мюнхена о дезертирах. А в вот упоминавшийся у нас с вами в начале донесениях полковника Плеханова еще была любопытная деталь. Кроме разговора с будущими патриархами, которые доносили друг на друга, на других иерархов церкви, были еще характеристики биографические на каждого из них. Так вот, по поводу будущего патриарха Пимена, тогда митрополита Крутицкого и Коломенского, было сказано: майор советской армии, дезертировал в 1942 году, 2 года прятался в лесу, после чего тайно принял постриг, ну, и так далее, и так далее. И когда после этой публикации, ну, все-таки был 88-й год, гласность была очень известна, и, ну, в общем, я тоже был довольно известен, а сотрудники КГБ пришли в прокуратуру, в отдел надзора за следствием, с требованием возбудить против меня уголовное дело за эту публикацию. Прокурор, который потом выступал у нас на конференциях КГБ «Вчера, сегодня, завтра», задал только один вопрос. Ну, а вот вы можете опровергнуть, что он не был дезертиром? На что эти два офицера ему ответили: ну, кто ж такое опровергает? И тогда он отказал в возбуждении уголовного дела.
Смысл этой притчи, Сергей Иванович, вот к вопросу о том, что говорила Светлана. Коррупция, она ведь поражала церковь во всей эпохе. И патриарх Пимен, при том, что он лично, может быть, отличался набожностью, по моим воспоминаниям, больше, чем все его преемники. Его в каком-то смысле больше любили, именно вот как лицо действительно духовного сана. Ну, дезертир, ну что такое? Вот. Серафим Саровский тоже, можно сказать, дезертир. Все мы дезертиры от царства Кесаря в царство небесное. Но вот эта вот картина, что внешние отношения... И вдруг идет поток коррумпированных людей. Американскую церковь сотрясали финансовые скандалы один за другим. В Мюнхене тоже, насколько я понимаю, все это вот приобретало именно такие черты. Это случайно или закономерно? Почему, казалось бы, если все должно быть, как в кинофильмах про чекистов, комар носу не подточит? Какая коррупция? Вот. Ты берешь взятки, ты себя...
На самом деле все гораздо страшнее.
Так.
Это, так сказать, общие разговоры. Ну, не говоря уже о том, что с Мюнхеном, тем же самым, по меньшей мере, связана одна из самых крупных афер, одновременно связанных и с КГБ, и с патриархией. Это противозаконное присвоение императорского палестинского общества, признанный судом его руководитель граф Воронцов, жил как раз в Мюнхене. И не в Мюнхене, не в Иерусалиме. Ничего не удалось сделать, и больше того, какие-то персонажи, если не сказать проходимцы, которые почему-то называют себя императорским иерусалимским обществом, активно продолжают действовать. Но гораздо интереснее совсем другое. В свое время при патриархе Алексии II существовала организация Александрия, которая, по-видимому, так же, как сейчас ИГИЛ, располагала большим количеством христианских древностей. По крайней мере, в моей жизни был случай, когда ко мне пришел человек, бандит он или сотрудник КГБ, отличить было невозможно, который предложил ни много ни мало две уникальные византийские мозаики 8 века, от которого ничего не осталось, с экспертизой Эрмитажа, что он счастлив был бы их купить, потому что ничего подобного нет. Древнеэфиопские христианские рукописи едва ли не 4 века нашей эры. И какое-то блюдо, по-видимому, с тонким поверхностным слоем золота с Агнцем Божиим, которое, по описаниям, принадлежало императору Хайле Селасии, едва ли не происходило из второго Соломонова храма. То есть палестинские террористы, которые торговали христианскими древностями, Московская патриархия, под началом которой все это происходило, как вы понимаете, принимали участие в гораздо более крупных операциях, чем то, о чем мы сейчас услышали.
Говорил Сергей Григорианц. Светлана Вайс, Нью-Йорк. Начиная с 1991 года в российской прессе постоянно подчеркивалось, что миссионеры американские, подобные Билли Грэму или подобные мормонам из Солт-Лейк-Сити, которых много в России было и остается по сей день, миссионеры, как армия спасения, проповедники из Южной Кореи, что это все люди, которые несут не только весть Христову, но и совершенно определенно выполняют разведывательную работу. Что среди них просто-напросто агенты ЦРУ, и с этим надо считаться. В 1997 году на волне вот такой критики был принят новый закон против свободы совести, который резко ограничил деятельность иностранных миссионеров, в общем, в интересах государственной безопасности. Вы изнутри как скажете, что действительно в Америке считается нормальным, если религиозный деятель помогает спецслужбам своей страны, продвигает ее интересы, собирает для нее какие-то разведданные? То есть в этом смысле американцы нормально отнеслись бы к тому, нормально относятся к тому, что деятели Московской патриархии служат интересам своей родины. Может быть, не всегда явно, но ревностно. Это же нормально для патриота или как?
Вряд ли американцы покажутся, когда они узнают, на территории действует шпионская сеть. Но об этом известно, это допускается, и определенные органы ведут работу с ними. А что-то пресекается, что-то допускается. Это обычная дипломатическая работа. Когда-то дипломатическая, когда-то разведывательная. Мы не можем от этого уйти. Этот факт есть, конечно. Очень не хочется об этом знать, но это есть. И поэтому есть службы, которые этим занимаются. Это реалии жизни, о чем мы можем говорить. Мы не можем их убрать, мы не можем требовать, чтобы этого не было. Это все равно будет. Государство ведет какую-то свою деятельность. У нас государство отделено от церкви, и это видно. Но, тем не менее, какое-то использование все равно есть негласное. Ну, это такое присутствует, безусловно. Это никому не нравится, но это есть, и это будет грешно использовать такие каналы. Я думаю, что то миссионерство, которое было в России со стороны западных стран, когда приезжали какие-то люди миссионерствовать в Россию, призывать туда, это была разведка почвы, что можно сделать в плане нового современного церковного бизнеса. Это, опять же, попытки сбыта своей продукции. Это современное миссионерство такое. Они получили по носу, что сказали, что это вам не место. И они уехали. Так что я думаю, что Россия в этом плане, удаляя их со своей территории, в общем, отчасти была права. Но только все это должно быть в правовой форме. Нельзя делать запрет, но и допускать большого миссионерства на своей территории, я считаю, тоже не совсем справедливо.
Но это общее соображение или есть какие-то реальные доказывающие это факты?
Доказывающие что?
Например, разведывательную деятельность мормонов в России, их связи с ЦРУ и одобрение этого общества.
Вы знаете, я думаю, что доказать это совершенно невозможно. Это возможно только допустить. Возможно допустить, что такое было. Но я не думаю, чтобы при современной глобализации и развитии интернета и техники это нужно было. Я думаю, что они преследовали личные интересы помиссионерствовать и развить какой-то бизнес. Потому что настоящая разведка, она шагнула уже совершенно в другой уровень, и ей не нужен такой сложный путь, как запускать, содержать людей, чтобы они там что-то делали, кого-то распугивали своей там новой верой, религией, которая не совсем понятна. Я думаю, что это не совсем связано. Но это возможно допустить. Факты того, что есть какая-то плотная связь и какие-то задания, я думаю, что они не вылезут наружу. Доказать это очень трудно. Ну и я думаю, что и не нужно, потому что мы знаем, что это возможно. Но мое мнение, что это не актуально, вот это миссионерство. Это старое представление о разведке, куда едут люди, они что-то приводят какие-то данные, собирают данные, это все уже не актуально. Я думаю, что эти люди в большинстве пытались пристроить свой церковный религиозный бизнес на новой территории.
Ну, это, тем не менее, совершенно другой сюжет. Но, скажем, в том сюжете, о котором говорил я, о строительстве православного храма в дипломатическом районе Парижа просматриваются, кроме предполагаемых разведывательных данных, еще очень явная ситуация с агентами влияния. Как могло быть, что возмущает во Франции очень многих, почему и была написана статья Алена Безансона, как могло быть дано разрешение на строительство в самом закрытом, в самом дорогом районе Парижа, церкви, которая точно вызывала большие сомнения у служб безопасности. Почему сейчас, скажем, французские журналисты, после того, как в это оказался вмешан и президент Саркози, и президент Оланд, и президент Путин, я уж не говорю о патриархе Алексии и о генерал-лейтенанте КГБ. Почему они не могут обсуждать во французской печати свободно эту тему? И в какой степени это связано, опять-таки, с агентурой влияния?
Говорил Сергей Гриняц. Дадим слово Анатолию Холодюку из Мюнхена. Анатолий, тут у нас получается такая картина, что если можно предполагать, что американские миссионеры типа мормонов получают из России какие-то доходы, ну, пожертвования, может быть, и так далее, несут сюда Слово Божие и взамен получают доходы. В Америке, похоже, противоположная картина с православием. Оно расходует там, российское православие, там расходуют деньги, полученные из России, и большого числа приверженцев не обнаруживается. То же самое относится к парижскому казусу, потому что имеющиеся в Париже русские православные церкви совершенно с избытком удовлетворяли наличный спрос прихожан. Эта церковь строится не под живых людей, которые есть, а под, ну, непонятно подо что, кто туда будет ходить. Воспроизводится ситуация России, где строится церковь там, где нет верующих, по логике, что вот, а появится храм, они там будут. Как это будет в Германии? Потому что до нас доходят разговоры о том, что и там строится храм Московской Патриархии, кто-то из депутатов Думы чуть ли не целый монастырек купил. То есть тоже вкладываются деньги. Есть ли рост верующих? Или действительно та деятельность, которая ведется и направляется из Москвы, это деятельность благородно расходная и преследующая какие-то некоммерческие цели.
Число верующих и в зарубежной церкви, и в церкви Московского патриархата у нас в Мюнхене. Однако, если зарубежная церковь имеет свой собор, построенный уже несколько лет американцами, и потом они купили это здание, то у нас в приходе Московского патриархата своей пока церкви нет. Но это гаражная церковь, которая была в одном из зданий, где жил покойный один митрополит Ириней Земюль, и имеется здание, где мы снимаем одно помещение. Однако будет строиться новая церковь. Миграция у нас не богатая, поэтому мы все знаем о том, что у нас эта церковь строит, во всяком случае, все деньги идут в нее из Генерального консульства Российской Федерации. Мы долго спрашивали нашего священника, когда же будет церковь, он сказал, пока Путин не захочет в Мюнхене иметь церковь, церкви в Мюнхене не будет. Но сейчас вот после весенних праздников пасхальных у нас будет начато строительство церкви далеко на окраине Мюнхена, и фактически у нас будет такая церковь. Однако о том, чтобы там какие-то были миссионеры, которые преследуют свои какие-то цели другие, мне это просто неизвестно. Но церковь такая будет строиться. Есть такие церкви у нас, строятся и в Нюрнберге, будет строиться. Она построена и переоборудована в городе Ульме на юге Германии. Но я бы хотел другую еще часть поднять в нашем разговоре о том, что вот у нас есть люди, которые активно посещают Генеральное консульство Российской Федерации, которые у них считывают информацию обо всех событиях, происходящих в приходах. Это прежде всего из Нюрнберга приезжает туда наш благочинный отец Петр Степанов. Это приезжает туда и наш приходит мюнхенский священник отец Николай Забилич. Здесь приезжает сюда еще Максим Шмидт из города Ульма. И там происходит определенная взаимная информация. Я только вам скажу о том, что интерес приходом Германии и Баварии вызвал интерес даже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Так в ноябре 2010 года вдруг посещает церковь в Нюрнберге. Эту церковь посещает ваш министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Его встречает на стадии прихода Петр Степанов. И самое главное, что в ответном слове министра, которому подарили какие-то подарки, он сообщает о том, что он доволен консолидацией и духовным окормлением соотечественникам и особо отметит активную роль Нюрнбергского прихода и добрые связи общины с генконсульством Российской Федерации в Мюнхене. Это цитата из сообщения отдела внешних церковных отношений 2010 года. Вот мне бы хотелось сказать, что какая-то незавидная есть роль определенную выполняет здесь отец Николай, отец Петр Степанов, который приезжает в двух землях федеральных, у него есть какие-то контакты. Вообще Нюрнберг у нас, это есть там триада такая русскоязычная, которая имеет там и какое-то консульство свое общественное. Там очень непонятная ситуация, но во всяком случае от нее мы как-то сторонимся. Что касается нас в Мюнхене, то я могу ответственно говорить о том, что наш священник является пособником российского генконсульства, о чем мы узнали из частных бесед с представителями немецкой полиции, которые сказали, конечно, да, он является осведомителем для российского генконсульства в Мюнхене. И такие факты у нас довольно не единичны. У нас никогда в приходе не было представителей генконсульства Российской Федерации. Они были в Дахау, в нашей небольшой часовне. Но вот они все следующие абсолютно обо всех людях, которые посещают нашу церковь. Информация идет непосредственно от Николая Забелича, нашего священника, прямо туда, в Генеральное консульство. И мы очень озабочены этим, потому что у него есть сфера влияния на консульство и взаимное влияние. То же самое имеется еще и в Франкфурте на Майне. Там находится один представитель благочиния, который помогает отцу Петру Степанову, так называемый протоиерей Николай Судоса, у которого брат родной Иван Николаевич Судоса является руководителем отдела внешних церковных отношений, филиала, вернее, на набережной реки Монастырки, дом номер один. Так вот, нам известно здесь в Мюнхене о том, что Николай Судоса, протоиерей, он является информатором российского дипломата, которые получают какую-то информацию. Даже есть один случай, который можно потом рассказать индивидуально, о том, как Николай Судоса, протоиерей, он сообщил какую-то информацию через своего брата в Санкт-Петербург, а оттуда Иван Судоса сообщил Даниловский монастырь на имя Людмилы Николаевны Капитановой и Лидии Аркадьевны, фамилия неизвестна. Они сидят рядом в кабинете с архиепископом Марком Егорьевским. Касалась судьбы одного человека. И это касалась такая деликатная информация, которая была передана Николаем Судосой, протоиереем. И самое главное, что я часто разъезжал по приходам нашей Германии, потому что работал до декабря корреспондентом Седмица.ру, веб-сайта православной энциклопедии, мне показывали даже такие документы. Некоторые рассерженные люди в нашей Германии, они даже посылали во все приходы Германии зарубежной и церкви Московской Патриархии такие письма. Поздравили протоиерея Николая Судоса, осведомителя российских спецслужб. Мы все смеялись, но такие открытки почтовые получали во многих приходах. Что за этим кроется, мы не знаем. Наверное, какая-то затаенная обида каких-то людей, которые потерпели какие-то особые трудности в общении с протоиереем Николаем Судосой. Это вот я могу точно сказать. И еще хочу сказать, что Николай Задилич в нашем приходе Московской Патриархии, он является проводником вот той политики, которая проводится на телевидении Кистель ТВ. Когда начались события на Майдане, то даже в своих проповедях после службы он и говорил как раз в ракурсе Киселева о том, что происходит на Майдане. Я не выдержал тогда, написал даже ему письмо такое. Слушай, путинский поп, разве может такое говорить в проповедях после богослужений? Надо как-то считывать информацию повсеместно, потому что у нас много украинцев, у нас много русских, мы к этому очень относимся серьезно. В этом случае, в знак протеста против того, что происходит у нас в приходе, в Московской Патриархии, я давно там не исповедуюсь, давно я покинул, фактически являюсь блуждающим таким, можно сказать, прихожанином, который нашел себе приют не в Московской Патриархии, а у сербов, потому что там люди страдают, там совершенно другие отношения, не те, что у нас в приходе России, Московской Патриархии. Опасно говорить что-то о себе, особенно исповеди. И был прав Николай Петров, который говорил, будешь исповедоваться, держи это зубами. У нас много случаев, когда информация, которую получает священник от прихожан, она является состоянием всего прихода или же даже далее прихода, то же самое имеется в зарубежной церкви. Вот, например, из семьи Эраров пострадали два человека. Его сын Александр, покойного Глеба Эрара, и одна из его дочерей, которых разоблачили и их исповеди в русской зарубежной церкви за границей. И на что ответил, потирая свою бороду, владыка Марк, это будет полезно для вашей души. Вот и я назвал фамилии сегодня священников Николая Судоса, Николая Забелича, протоиерея Петра Степанова, для того, чтобы это тоже пошло им на духовную пользу в преддверии торжества православия праздника, чтобы они как-то умерили свой пыл и как-то не информировали российские дипломатические органы о том, что происходит в Мюнхене, о том, что происходит в приходах, потому что вся информация а прихожанов стекается вот сюда. Я бы был больше рассказывать о том, что какую информацию мне передают, но это пусть останется уже на совести тех, кто действительно занимается передачей подобной информации и политического, и церковного, и другого характера, особенно о лидерах еврейской национальности, которые посещают наши приходы.
Спасибо, Анатолий. Время нашей программы подходит к концу. Последний вопрос тогда Светлане Вайс в Нью-Йорке. На ваш взгляд, какие вы бы считали отношения идеальными между Московской Патриархией и ее американскими прихожанами? Насколько вас беспокоит коррупция, а насколько связи с разведкой и контрразведкой? Потому что вот фактическое положение, насколько я понимаю, одно. Ваш идеал церковных отношений, когда речь идет о представителях чужой культуры и чужой страны в Америке, либо американцев в России. Вы бы как сформулировали пожелание?
Пожелание, я давно его высказываю, что те люди, которые присылаются сюда из Московской Патриархии, должны быть людьми очень образованными, дипломатическим образованием, сознанием языка и образованными разносторонне, и относящиеся с уважением к другой культуре. Большая проблема того, что люди для московской патриархии, прихожане православных церквей живут в протестантском обществе, в общем, как, так если называть все своими именами, общество у нас созданное протестантами, и их влияние очень большое. И те люди, которые присылаются из московской патриархии, должны с уважением относиться к той культуре, которая здесь есть, и в том числе к религиозной культуре. В своих проповедях они не должны говорить об отрицательных сторонах этого государства и проповедовать насильно какие-то свои вещи. Они должны относиться очень толерантно. Это, на данный момент этого было бы достаточно, того, чтобы на присылаемые люди были очень толерантны, умны, образованы и так далее. Тогда их воспримут как своих пастырей, чтобы не было никакого насилия.
И последние совсем уже полторы минуты Сергею Ивановичу Григорьянцу, нашему третьему участнику, в завершение. Ведь есть такие пастыри, о которых мечтает Светлана, например, владыка Илларион Алфеев, ныне возглавляющий отдел внешних отношений, образованный, толерантный, получающий приходы от Римо-католической церкви, ему передают храмы в Италии, но при этом многие люди говорят, что этот человек был в конфликте с митрополитом Антонием, и встает вопрос, достаточно ли образования? Не получится ли так, что как раз образованный человек окажется из конторы, а необразованный, может быть, бы, глядишь, и получше?
На самом деле вы сами ответили на ваш вопрос. То есть мне говорить на эту тему нечего. У меня большая практика общения с сотрудниками КГБ, как вы знаете, и за время моего сидения, и за время последующей работы. Там действительно есть разные люди, изредка бывают и вполне образованные, и вполне цивилизованные. К сожалению, чаще всего вреда от них больше, поскольку это почти всегда связано с гигантским объемом цинизма, и, соответственно, не может быть связано с православием.
Говорил Сергей Григорьянц. На этом мы заканчиваем нашу программу, посвященную Русской Православной Церкви Московской Патриархии и ее зарубежной деятельности, тому, как она связана с государством российским в этой деятельности и с ее спецслужбами. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» в воскресенье в 10 вечера после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».